Дорогие ребята, сегодня мы продолжаем чтение книги Георгия Ермилова «Ключи от неба» о семи таинствах Церкви. Воин Христов, часть вторая. И в наши дни есть пример действия благодати Святого Духа. Каждый год на православную Пасху в Иерусалиме, на гробе Господнем, совершается чудо. Происходит оно в один и тот же день, всегда в Великую Субботу. К этому времени туда съезжаются тысячи людей, чтобы видеть все своими глазами. Патриарх Иерусалимский идет в храм, ко гробу Господню. Накануне там гасятся все свечи и лампады. При входе в храм патриарха обыскивают мусульмане, проверяют, не несет ли он с собой чего-нибудь, что могло бы воспламениться. Он входит в алтарь, за ним закрывается дверь. В полной темноте патриарх возносит молитвы к Богу, просит его о сотворении чуда. И вот уже сотни лет оно неизменно происходит. В алтаре на гробе Спасителя по молитвам православного патриарха сам Господь возжигает огонь. В первые минуты этот благодатный огонь даже не обжигает. Им умываются, от него возжигают свечи. Несколько столетий назад турецкие власти, владевшие тогда Иерусалимом, не пустили православного патриарха служить на гробе Господнем в Великую Субботу. Православный Иерусалимский патриарх вместе со своей паствой плакал на улице у запертых дверей храма. Вдруг молния ударила в мраморную колонну, у которой стоял патриарх. Она рассеклась, и из трещины вышел столб огня, который зажег свечи православным. Колонна эта до сих пор благоухает. «А может, это потому, — решился я вставить слово, — что молился сам патриарх? Да, на гробе Господнем огонь сходит по молитвам православного патриарха. Но были случаи, когда не менее яркие чудеса происходили по молитвам обыкновенных священников. Мне еще в отрочестве рассказывал отец Николай, которому я помогал в храме, как один священник воскресил умершего мальчика, и было это не так давно, в середине XIX века. «Вот это да! Расскажите, батюшка!» Звали его отец Алексей. Был он простым сельским священником, жил с семьей в селе Барцуманы. Там и служил сначала диаконом, потом священником. Так до конца своих дней оставался на этом приходе. С молоду характер у него был не очень покладистый. А когда его рукоположили в священника, пережил он такую встречу, которая перевернула всю его жизнь. Можно сказать, перевоспитала раз и навсегда. Как-то ночью постучал к нему в дом крестьянин из соседнего села, просил срочно приехать к умирающему. А священник, ты уже знаешь, это воин Христов, готовый отозваться на нужду любого человека в любое время дня и ночи. На то он и поставлен Богом, чтобы совершать таинство на земле. Только отец Алексей воином был молодым, да еще своенравным. «Не пойду», — решил он, — «ничего с ним до утра не случится». И не пошел. Лежит на кровати, ворочается сбоку на бок. Сна уже нет, разбудили, и совесть мучает. Все мерещится ему человек, к которому звали. Не выдержал, поднялся и поехал в то село. Да только опоздал. Умер тот крестьянин. Так оставил отец Алексей христианскую душу без последнего покаяния. Он-то оставил, да Бог не оставил. Рядом с покойником увидел отец Алексей, стоящего с чашей ангела. Упал он перед покойником на колени и остаток ночи горячо, со слезами молился. Так сильно повлияла на отца Алексея эта картина, что с той поры до самой смерти был он настолько ревностным батюшкой, что Господь по молитвам его исцелял больных, особенно бесноватых, а однажды воскресил умершего мальчика. «Совсем мертвого?» Я верил каждому слову отца Иоанна, но чтобы мертвый воскрес, и не когда-то в древности, а почти в наше время, это в голове моей не укладывалось. «Да, родители, души не чаяли в своем сыночке, и все в селе любили его. Неделю не хоронили, пока не показались признаки разложения. Тогда принесли в церковь, в гробике, и началось отпевание. От слез отец Алексей едва мог служить, а певчие петь. Отец Алексей стоял в алтаре перед престолом с высоко поднятыми руками и молился Богу. Боже мой, ты видишь, нет у меня сил проститься с ним. Не попусти же меня, старого раба твоего, Иерея, уйти из храма посрамленным. Да не посмеется над служителем твоим враг рода человеческого. Услыши плач народа твоего и страдания родительского сердца. Не отнимай от нас отрока, тобою нам данного. Не ты ли, Господи, сказал, что дашь нам все, о чем мы с верой будем просить тебя? Не ты ли, милосердный, сказал нам, просите, и дастся вам? О, Боже праведный, в храме этом нет никого, кто бы смог подойти к отроку и проститься с ним навеки. Нет этих сил и у меня, старца. Боже наш, помилуй нас, услышь нас, Господи наш и Бог наш. Боже наш, помилуй нас, услыши нас, Господь наш и Бог наш. И вдруг в алтаре все стихло. Вслед за этим раздался пронзительный крик. Выглянув на крик из алтаря, отец Алексей увидел, что мальчик сидит в гробу и смотрит по сторонам. Батюшка снова встал на колени перед престолом, чтобы поблагодарить Бога за совершенное чудо, а затем, опираясь на руку диакона, с трудом подошел к гробу. А что было потом с мальчиком? После этого чуда мальчик прожил 6 лет и умер на 12-м году. Вот, Юра, какие чудеса бывают по молитвам верующих. Но не думай, что служить Богу можно только в церкви. Все мы, христиане, миряне или священнослужители, каждый на своем месте служим Богу. Человек работает дворником, подметает улицы и этим служит Богу. Он метет улицу так, как будто по ней сейчас пройдет сам Господь. Другой водит трамвай и тоже служит этому Богу. Потому что не сам катается, а возит людей, что-то делает для других. И он помнит слова Спасителя. «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. Такие люди обычно незаметны. И о том, что они трудятся ради Господа, знают только Бог и они сами. Если с детства сохранить в душе такое отношение к окружающим, к делу, которым занят, неважно, летчик ты или моряк, начальник или простой рабочий, можно многого достигнуть. Бог не оставляет без награды тех, кто ему верно служит. Послесловие. Как оказалось, это была наша последняя встреча с отцом Иоанном. Из старого дома мы вскоре переехали, но внутренняя связь с батюшкой все эти годы у меня сохранялась. Став человеком церковным, я молился за него, хотя и не знал, жив ли он. В дни наших встреч выглядел он человеком весьма почтенным, но годы и даже десятилетия, промелькнувшие с той поры, не миновали никого. По самым приблизительным подсчетам, сейчас ему было под 100 лет. В наше время редко кто доживает до столь почтенного возраста, и можно было допустить, что он уже умер. Но не имея сведения о смерти батюшки, я не мог молиться о его упокоении и продолжал молиться, как о живом. Однажды, будучи в паломнической поездке в Оптиной пустыне, я решил посоветоваться по этому поводу с каким-нибудь духовным лицом. Положившись на волю Божию, я встал в очередь исповедников, показавшуюся мне самой маленькой. В какой-то момент лицо иеромонаха, совершавшего таинство исповеди, мне показалось знакомым. Но никого из Оптиной пустыни я не знал и без труда отогнал эти мысли. Но вот подошла моя очередь. Я вспомнил кое-какие вещи, с которых и начал беседу, а потом уж задал свой вопрос об отце Иоанне. «Умер отец Иоанн», — сказал монах. «Кажется, вас зовут Юрий. Молитесь о его упокоении». Очевидно, на моем лице читалось откровенное удивление. Незнакомый человек правильно называет меня по имени. Странно. Ведь я же не успел представиться. «Только не подумайте», — продолжил он, чуть улыбнувшись, что попали к прозорливцу. «Однажды я присутствовал во время вашей беседы с отцом Иоанном. Вряд ли вы меня вспомните. Вы были тогда совсем ребенком, а я уже алтарничал у отца Иоанна». «Так вы Борис?» «Да, так меня звали до пострига». «Вот ведь как», — думал я, ошеломленный неожиданной встречей. «Тот самый Борис, который не проронил ни слова в комнатке у отца Иоанна, послан мне был для того, чтобы теперь сообщить о его судьбе. До чего же премудро и как тонко устроен наш мир. В нем учтено все, даже наше будущее желание. И стала видимой таинственная наша связь с Богом и друг с другом. Вернувшись в Москву, я принялся за работу. Записал все, что помнил. Какие-то истории, рассказанные батюшкой, заново перечитал в современных изданиях, выходящих теперь свободно. А в годы моего детства никакой духовной литературы не было. И все самое важное я узнал от отца Иоанна. Работая, я вспоминал батюшку, думал о том, как рисковал он, просвещая меня. Позже я узнал, что в 50-е годы батюшка сидел в тюрьме по вымышленному обвинению, а на самом деле за откровенное исповедание веры. Значит, беседуя со мной, он прекрасно понимал опасность, но сознательно шел на риск, потому что был настоящим пастырем и боролся за каждую душу. Работа окончена. Ты прочитал эту книгу и готов перевернуть последнюю страницу. Но не спеши. Так же легко расстаться со знанием, в ней заключенным. Знание — это богатство, тем более знание о Боге. Оно, конечно, не полно и не может быть полно, потому что пополняется всю жизнь». И знаешь как? Только через участие в таинствах, о которых ты теперь так много знаешь. Это единственный путь, в конце которого открываются двери в Царство Небесное, а ключи от них у тебя в руках.